Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы решили обсудить такую достаточно интересную тему, как феминизм, православный феминизм, киберфеминизм и что про феминизм думали средневековые ученые. А для этого мы пригласили специалиста, выпускницу философского факультета МГУ, аспирантку Дарью Платонову, специалиста в области платонизма и неоплатонизма.
Здравствуйте.
Программа «Философское мнение». Это интервью с молодыми специалистами из разных областей науки и искусства. С нами интересно. И подписывайтесь на наш канал.
Ну и тогда начнем, наверное, с первого вопроса. Вообще, как ты сейчас видишь феминизм? Какие для тебя есть основные направления, течения? Потому что их же, на самом деле, очень большое количество. Вот для тебя какие самые главные, самые знаковые, самые потрясающие?
Когда я пыталась, на самом деле, разобраться в феминизме, я поняла, что есть условно две стратегии. Есть стратегия либеральная, где женщина равна мужчине, и у женщины должны быть такие же права, как у мужчины. Это такой образ бизнес-леди Маргарет Тэтчер, такая бизнес-вумен железная, пробивная, тетка с равными правами, обязанностями, которая тоже имеет право ходить на работу, она имеет право делать все, как мужчины, и так далее. Такая вот уравниловская, да, уравниловка феминизм, либеральные доктрины. Есть доктрины постмодернистские, это более авангардные темы, темы, что нужно отказаться от женского, что женское слишком мифологическое, что это концепт искусственный, и нужно переходить к новому типу феминизма, киберфеминизму, то есть что в этом феминизме на самом деле иссякает женщина, и женщина Донны Харауэй, например, в «Манифесте киборгов» мыслится как совершенно искусственное формирование, которое сформировано капиталистическим обществом для продвижения собственных интересов.
Но это феминизма. Такая же, вот как я для себя представляю, что киберфеминизм в этом плане, может быть, я не прав, поправь меня, это то же самое, что и либеральный феминизм, только с уклоном в будущее, когда и мужчина, и женщина в интернет-пространстве, они равны.
Да, это что-то в таком духе. По сути дела, единственное, что, конечно, сейчас существует такая баталия между либеральными феминистками классического типа и феминистками киборг, потому что киборг — это мыслить киборгом, это мыслить в будущем, это мыслить авангардно, это мыслить на шаг вперед в отношении субъекта. Если либеральный феминизм, он все-таки ориентирован в философии на какое-то субъектное начало такое.
И на строгое. Сейчас.
И на сейчас, да, именно такое субъектное в духе декартианской модели твердого человека, который подчиняет себе объекты, да, такого субъекта нового времени, то киберфеминизм, он уже говорит, киберфеминизм, он на самом деле апеллирует к преодолению субъектно-объектной топики, или же он даже ближе к объекту, да, то есть он объектно-ориентированный феминизм, такой феминизм, который осуществляет восстание против антропологического, восстание против человека. Этот феминизм, безусловно, очень интересный. Во-первых, он интересен в критике либерального феминизма. То есть, действительно, да, женщина — это действительно мифическое понятие, потому что женщина бывает разной. Она бывает совершенно различное понимание женщины в православии, в исламе, в суфизме, да, в
буддизме.
Да, в буддизме. Или, например, в религии туарегов в Ливии. Да? У них, например, существует сейчас очень интересная форма матриархата. Мужчины у них закрывают лица такими же одеяниями, как в исламском мире женщины. То есть совершенно такая авангардная, очень, очень странная, интересная матриархальная форма. Вот. А на самом деле, когда я пыталась разобраться, я нашла в феминизмах, я нашла еще третий тип, который меня заинтересовал. Он называется в западной философии standpoint феминизм, который означает, что мужчина и женщина вообще не должны быть в некоторой иерархической топике, что это два отдельных мира, сводить их или разводить нет смысла, иерархизировать — это всегда ошибка. И нужно признать их как условно два мира, которые никак не соотносятся между собой. И этот тип феминизма в русской традиции был развит Татьяной Горичевой. Я нашла у нее работу, где она рассуждает о православии и феминизме, казалось бы, такие совершенно несовместимые тематики. Она говорит о том, что женщина — это просто другой, это другое. Что женщины всегда несли свою собственную миссию. Она была в религиозном толкование, она основывается на Евангелии, это женщина как тот, кто не предал Христа, в отличие от мужчин, она развивает эту мысль. Женщина как тот человек, чья глубина падения, а потом возвышение, немыслимо интереснее и парадоксальнее, чем у мужчины. Пример Марии Египтяне. Мария Египетская в православии занимает особую роль. Ровно в середине поста есть Мария Настояние, где на службе совершаются метания, поклоны земные. В старообрядческой службе это 800 поклонов. Это некоторое уничижение себя, да, вот себя перед высшим началом. Некоторое уничтожение, падение вниз, для того, чтобы показать, что ты слаб. И дальше возвышение, то есть восхождение к Богу. И вот глубина женского падения и возвышение – это примерно как вот это метание, земной поклон. Это очень интересная тематика. Так что, если резюмировать, то данный момент, если спрашиваешь именно про такую систематизацию для меня, феминизмов, то есть вот этот либеральный корпус, который, кстати, когда адаптируется на русскую почву, он очень выглядит болезненно и совсем некорректно. То есть,
а почему?
Потому что начинается какая-то история с полной войной против мужского, что вливается в такой вот, на самом деле, женский, попытка женского матриархата и взятие реванша. По сути дела, женщины делают то же самое, что и мужчины, когда они подчиняют женщину. То есть это такая просто обратная модель, что женщина пытается в иерархии из подавляемой стать доминатором. Это не уравнение. По сути дела, это выливается в новую доминацию. Влияние бодипозитива, тоже вот эти все явления. Мне кажется, что, может быть, это в принципе неплохо, да, уважение своего собственного тела, да, борьба с шаблонами, но, тем не менее, это все равно очень такая история, как бы она очень странно выглядит. Одно дело, когда это здоровое такое вот, ну, как бы, там, тело без анорексичных каких-то шаблонов, другое дело, когда это какая-то вот уже такая вот ненормальная болезнь, да. Мне кажется, что это странно, я не знаю. Вот, и поэтому вот этот либеральный феминизм, который очень ненатурален, искусственен, как-то совершенно не адаптируется на нашу почву, есть стратегия киберфеминизма, но, честно говоря, совсем непонятно, как его реализовать. То есть...
Я так понимаю, что киберфеминизм, он, как мне кажется, он легче ляжет на основу аналитической философии в англо-американской трактовке. То есть он, мне кажется, там абсолютно более будет приживаться, нежели, например, у нас. Потому что у нас не смотрят вот эту проблему киборгов, сильного, слабого искусственного интеллекта. Она, мне кажется, как-то меньше что ли востребовано и что ли как-то вот поднимается. Мне кажется, что вот, да, либо у нас какая-то вот такая либеральная в этом плане построение с переменами основ. Я знаю, что очень многие тоже ненавидят, например, феминизм, потому что сразу говорят, что вот как же так, вот женщины-то хотят нас теперь лишить всего, вот начинают кричать
мужчины. Женщины-то боятся мужа. Говорят, например, тоже у меня была полемика, как бы аргумент женщины боится мужа, вот так написано в Евангелии. Да, но посмотрите контекст, а что там еще написано? Там написано о том, что женщины не предавали Христа, о том, что мать Христа — это Богородица, это величайшее, на самом деле, такой вот расцвет женской культуры.
Ну и опять же, в Ветхом Завете, да, если мы возьмем Ветхий Завет, то ребро не надо, ну, насколько я знаю, в патристике воспринимается образ ребра не то, что Адам взял себе, отколол ребро, а ребро в значении грани. То есть это математическая штука. То есть еще одна грань человека. То есть это просто иная грань, иная ипостась. Хотя сущность у них примерно одна и та же. То есть вот можно, мне кажется, что здесь еще такой тоже христианский толк ввести. Ну, то есть...
И женщина создана во сне, когда мужчина спал. Тоже интересно. Кстати, один удивительный такой радикальный феминист Возрождения, алхимик Агриппина Тесгеймский, как раз говорил, что женщина — венец творения. Он говорит, что то, что женщина создана последней, это означает, что она превосходна во всех степенях.
Ну вот как раз давай к Агриппе перейдем. Кто это вообще такой, когда он жил и чем он занимался?
15-16 век, эпоха Возрождения, алхимических опытов, такого нового, совершенно нового Возрождения, интереса к античности, смешение философии различных мистических течений, у нас уже есть серьезная база неоплатонизма, которая влияет на философию Возрождения, а с другой стороны у нас есть некоторые такие религиозные секты, религиозные мистические учения, там герметизм и так далее. И все вот, весь этот корпус, он как бы всплывает после эпохи схоластики, проработанная схоластика, проработанное богословие. Это все всплывает, это как будто вот весна начинается, да, весна человечества, и возникает совершенно мистический персонаж, который являлся, Агриппа Нитесгеймский, который являлся одновременно и дипломатом, и алхимиком, и придворным советником, и философом, богословом. И он формулирует совершенно революционно для своего времени, пишет труд, речь о превосходстве женского пола над мужским. Когда его читаешь, сначала думаешь, что это какая-то ирония, потом, когда смотришь на библейские аргументы и доказательства, которые он приводит о роли женщины, о значении женщины, ты думаешь, что это, в принципе, очень интересная трактовка. У него есть в этой работе ряд смысловых линий, по которым он превозносит женщину над мужским полом. Опять же, я говорю, что я не защищаю Агриппу Нитесгеймского, но это крайне интересная работа. У него вот эта вот тема, которую мы подняли про порядок творения, у него выстраивается такая иерархизация порядков бытия, что вот сначала создаются ангелы, души, небо, звезды, минералы, растения, травы, деревья, животные и так далее, там дальше уже разделены. У вас, кстати, было на канале очень интересное интервью про сов, про животных. Да, это вот рекомендую всем посмотреть, это интересная история. В общем, животные, а потом мужчина, а потом женщина. И для Агриппы, я не случайно вот эту вот линию показываю, для Агриппы это некоторый такой круг, подобно неоплатоническому Праудусу и Пистрофе, то есть нисхождению единого блага, да, в мир и его восхождению. И женщина, она, по сути дела, замыкает вот этот круг творения и является совершенством.
А это круг или дуга?
На самом деле, у него это скорее дуга. Я просто здесь применяла уже неоплатоническое прочтение. Mm-hmm. Проблема неоплатоника в том, тех, кто работает с неоплатонизмом, в том, что они постоянно видят во всем вот этот вот круг.
Круг.
Да. Mm-hmm. То есть монематос, проодос и эпистрофе. Это такая, mm-hmm. как бы, это такая сетка на такие очки, после которых оденешь один раз, и все, и ты во всем это видишь. И даже в постмодернизме, когда читаешь работы, вот на эту вот историю круговую отвлекаешься. Да, ну не его это такая некоторая дуга, он все-таки был, несмотря на то, что и под влиянием неоплатонизма, он, тем не менее, оставался в некоторой такой вот оптике линейного времени. И поэтому вот у него такой аргумент. Женщина, она сотворена в самом конце.
И она возвращается как бы к Богу.
Да, то есть она
через
возвращается.
Мужчину.
Мы смотрим вот эту иерархию, у нас получается здесь ангелы стоят, здесь вот все нисхождение, тут творение, 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 и здесь вот опять женщина. То есть вот ангелы и женщина. На, практически на одной иерархии. Как-то
да, вот, и вот здесь мне тоже вспоминается сразу же, я сейчас не вспомню, какой из диалогов Платона, но диалог о том, где, например, Платон говорит о том, что есть, например, птицы. Птицы, что такое птица? Птица — это души заблудших философов, которые ошиблись, которые вот они пытались достичь мира идей, и которые его не достигли. И опять же, те же самые рыбы. Рыбы, которые на дне океана, да, как я студентам тоже очень часто шучу на эту тему, кто проживает на дне океана, это не Спанч Боб, а рыбы, которые, ну, может быть, Спанч Боб тоже, как условно говоря, то, что отвернулось от идеи максимально далеко. И вот здесь, вот, мне кажется, вот в этом же плане получается такая вещь, что вот мы как бы ныряем вместе с Богом, подальше от идей, от божественного, мы как бы пронизываем вот этим вот светом все и возвращаемся обратно через мужчину и женщину обратно к Богу.
Интересно, кстати, я сейчас подумала, современный человек, который бывает высшим, это может быть называться и Бог, и единый, абсолют, совершенно разные термины, он, кстати, может вполне превратиться и в рыбу, или даже в минерал. То есть, если посмотреть на современное поколение людей, которые намеренно как бы отрекаются от иерархии, намеренно пытаются выстроить такое горизонтальное тело без органов, по сути дела, они превращаются в каких-то рыб или в каких-то таких ктулхуценов. Постмодернистский субъект, по сути дела, это именно субъект, который обнаруживается вот на этом дне океана. А женщина, стать мужчиной и стать женщиной, это сложно для современного человека, потому что это вхождение в определенную систему ценностей, в определенную систему внутреннего сознания, ведь и образы мужчины и женщины, они, в принципе, могут быть выстроены на основании отождествления себя с каким-то логосом. Либо это выбор, например, аполлонизма, либо это выбор дионисийства, либо это выбор кибелизма, то есть радикального матриархата. Вот сейчас женщины борются за свои права в России, и единственное, что забывают, что на самом деле в России матриархат. Угу. Вот эта вот советская система коммунистическая, это система Великой Матери. Это система новой религиозности, которая, по сути дела, производит неизгладимое впечатление на поколения советские. Мне кажется, что советская система, вот особенно позднесоветская, я, конечно, не могу рассуждать, я там не жила, не родилась, но по таким впечатлениям...
Как тебе это представляется?
Да, ну, например, вот в Питере еще есть такие пережитки этого совка. Я прошу прощения у всех зрителей, которые выросли в советское время, и если я в чем-то не права, вы можете оставить комментарий в видео. Но мне кажется, что вот эти вот архетипы огромной буфетчицы, да, которые там выносят котлета там, или что-то еще, вот это такой символ адской Великой Матери, реально кибела, вот как из фракийских рисунков, вот такие вот огромные, или фригийских культов, огромные вот такие Великие Матери с давящим женским началом. То есть мне кажется, что наша страна на самом деле, она родина некоторого в определенной степени особенного матриархата.
Слушай, ну вот по поводу кибелы, по поводу того, что там в советское время она действительно как-то доминировала, мне кажется, что есть такая очень тоже сложная достаточно проблема, потому что, например, у нас сейчас женщинам это может показаться как-то вот так вот, может быть, очень агрессивно с моей стороны, но женщинам разрешается больше, чем мужчинам. Я в плане некоторой, то есть некоторого такого сексуального даже плана, то есть если вот так даже пройтись по улицам Москвы, то можно увидеть большое количество девушек нетрадиционной сексуальной ориентации, которые могут пройтись, поцеловаться, им за это ничего не будет. И при этом у нас есть вот это вот количество, скажем так, гомосексуалистов, которые, ну, понятное дело, что как они только пройдут за ручку, то их сразу же с ними поговорят, скажем так, в лучшем случае. Вот. И мне кажется, вот в этом на самом деле тоже есть такая проблема, что, ну, там, мне кажется, она социального, то, что там есть вот эти вот проблемы, которые идут из тюремной, условно говоря, культуры. А культ кибелы, тюремная культура, мне кажется, в этом плане она пошла.
Интересное видение, никогда не думала про это. Но я имела в виду, когда говорила про матриархат в России, имела в виду такую доминацию, доминацию женского начала, женского начала невозвышенного, а женского начала немудрого, а женского начала материалистического. То есть это обратная сторона материализма.
То есть это как, кибелизма. Опять же, возвращаемся к Платону, это Хора.
Да, но даже, знаешь, Хора кажется чем-то
да, возвышенным. Да, объясняю для зрителей нашего канала, Хора – это материя или пространство.
Да, но если у Платона эта Хора воспринимается в бесконечном соприсутствии божественного начала, демиурга, да, блага.
Со-демиурга.
Хэн, со-демиурга. То здесь даже я не знаю, можно ли назвать это хорой. Это какая-то даже не то, чтобы кормилица, а это что-то совершенно жуткое, инфернальное. Это такой дубль хоры, темное начало.
Дубль хоры, как, может быть, даже нечто, что идет из бездны. Ее некоторое такое темное начало, которое выбирается из бездны постоянно и засасывает, может быть, даже самого демиурга обратно.
Да, вот смотришь на культы сатанистов, очень все, конечно, интересно, весело, но в советской тетке-буфетчице, которая выносит котлету в кафе «Маяк» на Маяковского в Питере, инферно гораздо больше. И вот это вот настоящая демоническая сила.
Может быть, это тогда еще раньше, это не Платон, это Тиамат,
да,
который побеждает как раз Мардук. То
да.
есть есть такой замечательный акадский эпос, который называется «Энума Элиш», который рассказывает о противостоянии богов. И если мы в классическом европейском варианте знаем, что Зевс убивает своего отца Кроноса, то в акадском варианте Мардук убивает свою мать, Тиамат.
Да, и вот это вот совершенно страшное такое начало рока, да, против которого на самом деле ничего не сделаешь. Абсолютно безоружен, когда выходит эта буфетчица с котлетой. потому что здесь уже не работает никакая система аргументов. На меня огромное впечатление просто производят такие типы. Или там какая-нибудь тетка в электричке, которая работает нон-стопом. Какая сила, пассионарность, воля вообще. Вот. Какой материализм?
Максимальная воля. Так, а у меня еще вот такой вопрос. Кроме этого, у Агриппы Нитезгеймского, вот мы сейчас постарались из, скажем так, некоторой ретроспективы и взглядом в будущее советского пространства и состояния России. А вот какие вещи Агриппа Нитезгеймский подмечает еще?
У него фантастическая аргументация, довольно юмористическая, по поводу внешности мужчины и женщины. Он сравнивает женщину визуально и говорит, что вот она гораздо выше мужчины, потому что у нее белое лицо, прекрасная вытянутая шея, прекрасный благородный стан, у нее сияние божественного блика и света, у нее нежнейшая кожа шелковистая, удивительная голова, изящные локоны, мягкие волосы. Вот, то есть он очень интересные, такие смешные какие-то аспекты внешности показывает, и потом говорит, а вот у мужчины, мужчина безобразие.
Каких прекрасных женщин он встречал в своей жизни?
Честно говоря, видимо, ему действительно очень сильно повезло. А потом смотришь, как он описывает мужчину, и там такая картина страшная совершенно. Вот у мужчины, когда ел яблоко, он его не смог проглотить, оно застряло у него, образовав кадык, из-за этого у него начала расти борода. Такая аргументация вообще уровня средневековья, уровня возрождения гениальная. То есть у него, значит, выросла борода, а еще женщина там указывается в этом трактате, если будет тереть активно щеки, то у нее тоже вырастет борода. Поэтому женщина не дерите щеки, вывод этого трактата. Но у него на самом деле очень странная система аргументации, потому что, с одной стороны, у него вот такие вот хардкорные, какие-то абсолютно непонятные, юмористические, даже софистические аргументы, как будто бы это речь софиста. Просто заказанная кем-то для того, чтобы там просто посмеяться. С другой стороны, он вот эту вот тему развивает с внешностью, а потом говорит, отметил Мэтта, это не так важно, а важно то, что на самом деле женщина может родить без мужчины, а мужчина без женщины родить не может. И он отвечает, что Богородица было непорочное зачатие, mm-hmm. говорит, что также многие турки в его времена, они считали, что лучшие из них герои рождаются как раз только от женщины. То есть вот эта вот интересная совершенно система ее независимости, что из нее может произрасти мужчина, а из мужчины не может произрасти женщина. Вот это он берет тоже в основу своей аргументации его радикального феминизма, назовем это так. И дальше есть еще, то есть у него постоянное вот такое вот шатание между ироническими аргументами и между серьезными аргументами.
На твой взгляд, что там больше, иронии или серьезности?
Мне кажется, что его можно просто разделить, этот трактат, на две половинки, просто вырезать. Одну часть аргументов поставить такого в некоторые анекдотические истории, mm-hmm. а другую часть аргументов взять как основу православного феминизма. Потому что тематика, что женщина действительно, у нее очень серьезная глубина падения и потом восхождение, и аргумент, что женщины до последнего были с Христом, да, там жены мироносицы mm-hmm. тоже, и то, что именно Христа рождает Богородица, эти аргументы могут быть взяты. Они могут быть взяты для формирования нового православного феминизма.
А вот, кстати, тоже здесь такой вопрос, он же был католиком, правильно? Или...
У него очень сложная история с церковью, mm-hmm. потому что его на самом деле все время грозились отлучить. Он постоянно переезжал из одного города в другой, искал разных протекторатов. Вообще, по сведениям его современников, он все время ходил с черным псом. И многие говорят, что даже этот трактат, возможно, написал и диктовал ему черный пес, который считался выражением некоторой дьявольской природы. Поэтому многие считали его сатанистом и одержимым. А, например, когда его книга «Речь о превосходстве женского начала над мужским» публиковалась в издательстве «Энигма», в предисловии было написано, что многие книги Агриппы обвинялись в том, что они доводят человека до безумия. То есть взял человек, прочитал Агриппу Нитезгеймского, сошел с ума. Этот трактат конкретно нет, но другие работы, связанные с алхимическими опытами, mm-hmm. они якобы сводили людей с ума. Поэтому Агриппа, конечно, был богословом, но у него были действительно очень большие сложности. Он и с розенкрейцерами общался, mm-hmm. он в мистику погружался, при этом он следовал Евангелию, то есть он цитирует, у него аргументация совершенно такая богословская, последовательная. Mm-hmm. Видно, что он очень хорошо знаком с этими текстами. То есть у него совершенно такой вот, как как это сказать, междисциплинарность, что ли, возрожденческая, такой вот интегральность, у него все в нем. И мистика, и религия, и политика, и гендерная политика. То есть это такой совершенно уникум, это такой mm-hmm. человек.
Вот... Я, кстати, в этом плане тоже сейчас напомнила две вещи. Первое, это, конечно же, эрос у Платона, то есть эрос, который находится не там, не там, но он где-то посередине, его постоянно разрывает на части. То есть такой образ мудреца. И второе, не могу не сказать, что это, конечно же, можно ли вот с твоей точки зрения проинтерпретировать иронию как сократовскую иронию, то есть как притворство, вот можно или нельзя?
Вполне возможно. Мне вообще очень нравится модель толкования всех текстов в драматическом подходе. То есть признание, что в этом тексте нет окончательной мудрости, окончательного вывода, окончательно сформированной картины, и что каждый текст на самом деле представляет собой такую загадку. Вот само понятие драматического прочтения, оно появилось из Платоновидения, когда был спор между теми, кто говорил, что у Платона есть законченная позиция, ее mm-hmm. можно сформулировать, и о том, что Платон открыт, и, по сути дела, на самом деле у него сосуществует несколько позиций. Вот мне вот этот момент драматического прочтения всех текстов, он очень нравится, потому что, по сути дела, текст, он открыт, он не имеет законченных смыслов, и герменевтика это развивает проблематику, что текст должен быть проинтерпретирован, он начинает жить вместе с читающим. Поэтому мне кажется, что какой-то финальной модели построить из Агриппы на Тезгеймс, когда из любого текста вообще нельзя. Текст — это всегда открытое.
Ну вот смотри, да, то есть мы постарались сделать через Агриппу проход в христианство, постарались выстроить некоторую даже в православии модель, которая это уже в настоящее время действует с феминизмом. А вот на твой взгляд, будущее феминизма, куда оно будет развиваться и куда оно будет идти?
Как я уже сказала, мне кажется, что либеральный феминизм просто не приживается в России, потому что он превращается в такую извращенную модель матриархата, которая убивает мужское. Что касается киберфеминизма, то тоже у нас еще не было модерна, у нас мы еще находимся в фазе архиомодерна, то как мы можем принимать постмодернистские стратегии, если мы еще модерн как таковой не прожили. Поэтому мне кажется, что в нашем случае очень важно будет обратить внимание на православный феминизм, на вот эту вот тематику библейского понимания женщины. Может быть, богородичный феминизм, феминизм интерпретация женщины через христианство, через Новый Завет. Мне кажется, что это та тема, которой следует уделить внимание и которую следует учитывать, даже если человек условно не является православным, но просто для понимания русского восприятия женского.
Кстати, мне вот в этом плане еще кажется тоже проблеме восприятия женского. Мне кажется, что, может быть, я тоже ошибаюсь. Мне кажется, что у нас культ Богородицы в православии он развит чуть больше, чем в католицизме, или я не прав? Вот в католицизме и, может быть, даже в том же самом протестантстве.
У нас действительно очень есть такое особое почитание Богородицы, и праздник Покров, например, mm-hmm. считалось, была такая примета, что если на Покров выпадет снег вокруг Богородицы, то это значит, что Богородица своим как бы покрывалом накрывает, оберегает землю. У нас особое внимание к Богородице, mm-hmm. да. Но мне очень нравится, тем не менее, католическая интерпретация. А вообще меня поразил как-то сицилийский образ Богородицы, у которой сердце проткнуто мечами, такой черный образ. Он особо распространен на Сицилии, в южных регионах Италии. Так что, на самом деле, проблематика Богородицы поднимается, безусловно, в двух культурах. Mm-hmm. Но у нас, да, у нас это особый такой теплый...
Особое
прочтение, да. В общем, нужно это изучать. И строить собственную, аутентичную, автономную модель феминизма. Безусловно, для того, чтобы выстраивать ее, нужно быть знакомым с тем, как мыслят наши западные коллеги, как мыслят даже киберфеминистки, потому что это интересно. И с киберфеминистками можно в чем-то согласиться, потому что женщина — это действительно искусственный концепт. Он учитывает многообразие. В общем, надо исследовать, читать, работать, молиться.
Спасибо. А вы, дорогие зрители, вот пользуясь советом Дарьи Платоновой, мыслите аутентично, придумайте собственные концепты. Но, пожалуйста, не забывайте, оставляйте комментарии, лайки, подписывайтесь на наш канал, потому что поговариваю, что комментарии повышают наши просмотры, а нам это очень необходимо. До новых встреч. Увидимся на нашем канале.
Оставляйте, кстати, комментарии, ваши вопросы, потому что я совершенно не претендую на роль какого-то человека, который вам расскажет окончательной мудрости. Я хочу устроить и изучать этот вопрос феминизма именно с вашим участием, поэтому комментируйте. Я все буду читать, на все буду отвечать, и, может быть, мы даже какой-то сделаем спеццикл по ответам на ваши вопросы. Потому что именно вы можете помочь мне в изучении этой сложной проблемы. Так что ждем.
А мне в развитии канала.